воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем наше чтение послания апостола Павла Колоссянам. И напомню, что остановились мы на второй главе, в которой апостол Павел говорит о свободе. Это свидетельство о свободе, условием которого является умертвение со Христом. Эта свобода станет предметом дальнейших рассуждений апостола Павла и в третьей главе этого послания, но мы пока еще раз озвучим этот момент. Смерть со Христом освобождает, призвана освободить, должна освободить человека от власти мира, от власти стихий этого мира, от власти властей этого мира, то есть от духов злобы поднебесной, оккупировавших, захвативших власть над миром, от власти князя мира сего, который различными способами, в первую очередь из-за страха смерти, как мы увидим дальше, он порабощает волю человека. И вот человек призван всего этого совлечься, и смерть со Христом делает очень важную с человеком вещь. Она не только освобождает его от власти, от подвластности стихии мира сего, от естественности греховного существования, она освобождает умирание со Христом, освобождает человека от страха смерти, вообще от власти смерти на самом деле. Ведь христианин не только должен перестать бояться смерти, христианин действительно избавляется от смерти, он не умирает, смерть уже не имеет над ним власти, как говорил апостол Павел. Он идет, восходит к Богу. Смерть для него является началом именно прямого, непосредственно восхождения к Богу, которое освобождает его от этого мира и, как говорит апостол Павел, разрешается от уз этого мира для того, чтобы жить со Христом. И вот эта власть естества, власть стихии мира в человеке обнаруживается через страсть. Страсть, она действительно некоторым образом, и чем дальше по времени, тем больше это действительно человечеством принимается как должное. Страсть, она считается естественной человеку, если его сердце и разум не просвещены и не освящены верой и знанием божественного закона, знанием божественного откровения. Если его сердце и ум не просвещены свыше благодатью Святаго Духа, то все страсти, которые действуют в человеке, кажутся естественными, даже такие, казалось бы, противоестественные пороки, как мужеложество, в конце концов, человеком и самим человеком воспринимается, недугающим этим пороком, воспринимается как естественная норма жизни. И окружающими людьми постепенно начинает восприниматься как нечто естественное. Самые действительные в наше время, это очевидно, самые, казалось бы, противоестественные вещи начинают казаться самыми, что ни на есть, естественными вещами. И так всегда вот в истории человечества наблюдалось и гнев, и страстная любовь, и похоть, и измена, и прелюбодейство, и нарушение клятвы, и лживость, и воровство. Всегда казалось естественным, просто несколько неразумным, но в принципе естественным проявлением человечности. И не просто вообще как таковая страсть являлась, называлась, объявлялась естественным проявлением человечности, но и считалась всегда неким оправданием для человека, совершившего тот или иной грех. Куда ему было деваться? Он в другой ситуации по-другому поступить и не мог. Это и показывает в нем его человеческую природу. И в конце концов, особенно это характерно после так называемого возрождения, вот именно естественность человека, она стала восприниматься как естественность страстная. Сами страсти, они стали неким атрибутом человечности. И постепенно дальше, больше люди стали понимать, что христианский идеал не только недостижим, а в силу того, что он не удовлетворяет человеческой страсти, он неестественен для человека. Более того, он бесчеловечен. Договорились даже до этого. Но изначально нам важно в данный момент подчеркнуть, что именно страсти человеческие, так как их понимает святоотеческая аскетическая мысль, так как об этом свидетельствует опыт церкви христианской, страсть есть проявление именно подзависимости естества человеческого от стихий, действующих в этом падшем, подверженном лежащем греху, лежащем во зле мира. Страсть проявляется, вот именно страсть человека проявляется как его рабство стихиям мира. И именно освобождаясь от страстей, человек обретает некую свободу. И поэтому, исходя из мысли апостола Павла, совлечение греховного тела плоти и есть борьба с зависимостью от стихий мира и борьба со страстями. По мысли апостола Павла, умертвение со Христом и умертвение во Христе и есть борьба со страстями, потому что это действительно делает человека свободным.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Благодаря этой борьбе со страстями человек постепенно понимает, встречается лицом к лицу с неким фундаментальным страхом и фундаментальной страстью. Вот любой человек понимает, что в основании всякого страстного движения, в основании всякого греха есть совершенно четкое ощущение, опытное ощущение человека, что он живет только в этом мире. Это опытная данность. Если ему другого пережить не дано, то он не может заставить себя переступить некие вожделенные для него вещи, потому что он понимает, что кроме этого мира, этих радостей, этой жизни у него ничего нет. И тогда человек встает перед вопросом, перед осознанием того, что главным врагом человека, который понуждает его грешить, который делает его совершенно беспомощным перед стихиями мира и делает его, собственно говоря, страстным, есть страх смерти. И только осознав, почувствовав, вкусив во Христе хоть маленький глоток бессмертности, только почувствовав свое бессмертие и дальше держась за это данное ему в опыте переживания собственного бессмертия, держась подвигом своей веры, человек в конце концов может победить действующие в нем страсти и совлечься своих греховных наклонностей, совлечься греховного тела плоти. Таким образом, борьба со страхом смертным именно через подвиг веры в воскресение Иисуса Христа и в собственное воскресение является неким онтологическим основанием для борьбы с любой страстью и со всеми страстями вместе взятыми. Иногда, конечно, приходится слышать упреки, что вы говорите о такой высоте, о такой недостижимости. Мы просто обычные люди, нам тяжело это слышать, это невозможно вместить. Нам просто хочется прожить эту жизнь более или менее достойно. Это не значит, что когда я говорю о таких вещах, что сам я вкусил или достиг подобного бессмертия или подобного бесстрашия. Но апостол Павел свидетельствует, что мы говорим так не потому, что мы достигли, а потому что мы видим ясно, куда нам надо идти. Надо ясно представлять ту совершенную конечную цель, к которой стремится христианин. И пока есть перед очами нашего ума, перед оком нашего сердца правильная, истинная, Богом обозначенная цель, наше течение непреткновенно. В том смысле, что даже падая, мы видим этот свет, к которому надо идти, поднимаемся и идем снова к этому свету. Если мы будем почитать себя достигшими того, к чему нужно стремиться, мы перестанем идти, а перестать идти к тому, к чему идти должно, к назначенной цели христианской жизни, к назначенному цели человеческого бытия. Человек, если перестанет к этому идти, он теряет веру. А если христианин теряет веру, то для него это смерть духовная. Он потерял дар Божий, он потерял связь с Богом. Поэтому как бы не был немощен человек, как бы не были все мы немощны, но только ясное сознание того положения, того состояния, той цели, к которой мы призваны, и устремленность нашего ума и нашего сердца к этой цели, оно обеспечивает нам продвижение к этой цели, обеспечивает нам жизнь в вере. Если мы потеряем эту цель, то мы не будем верующими христианами. Поэтому так важно говорить даже о таких высоких вещах, чтобы действительно не потерять самое вожделенное сокровище, самый спасительный дар, который дан Богом человеку, дар веры в Него. И вот дальше об этом именно и говорит апостол Павел. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Вот это свидетельство апостола Павла, во-первых, что вы воскресли со Христом, говорит он, не когда-нибудь там воскресить, а уже здесь все верующие во Христа, крещенные, помазанные Святым Духом, причащающиеся, они должны ощущать, что они уже воскресли со Христом, а не только когда-нибудь воскреснут. Только это переживание, только это мироощущение помогает христианину встать на правильную вот установку, выбрать правильную установку, которая поможет ему постепенно преодолевать тот закон смерти, который каждый из нас ощущает в собственном естестве. Страх смерти, ужас смерти. Вот это непридуманные вещи, это ведь действительно порой доводящий до отчаяния животный страх смерти. Это страх размышлять о смерти. Это именно паническая боязнь всего, что касается, связано со смертью. Это глубочайшим образом разлито во всем нашем составе, физиологическом, душевном, духовном составе. И побороть этого можно, только пережив опыт воскресения со Христом. И этот опыт, он дается человеку. иногда в момент совершения таинства крещения или миропомазания, иногда после совершения таинства Евхаристии, человек должен к этому опыту приобщиться, иначе у него не будет никаких сил преодолеть этот воюющий в его членах смертный страх, закон, смерть. Вот с таким дерзновением обращается апостол Павел к верующим христианам и дальше говорит о том, что помышлять-то нужно именно о небесном, потому что вы же уже воскресли и, стало быть, должны думать о том, что ждет вас, как воскресших, о грядущем помышлять должно. И это является как раз неким призывом человека к свободе. К этому мы еще отрывку вернемся, а сейчас будем читать дальше, третью главу, начиная с 5 стиха. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». Вот такой призыв. Значит, вот прочитанный только что отрывок свидетельствует совершенно однозначно о том, что окончание второй главы послания апостола Павла к Колоссянам ну никак не может быть использовано как слова, говорящие о вседозволенности, нравственной вседозволенности, нравственной распущенности или культурной распущенности христианина в жизни. Ничего подобного апостол Павел не говорит. И весь контекст послания его Колоссянам об этом ясно говорит. Не может христианин жить как хочется. Высота христианской жизни – это совершенная свобода от стихий мира сего, от смерти и от страха смертного, от всего, что влечет человека через его падшее в грех естество, влечет ко греху. Свобода от всего этого – это высота. Это совершенство, доступное, достигаемое не всеми христианами, но осознавать, что к этой высоте должно стремиться, что по этой лестнице, которая заключается, по этой лестнице, которая приводит к такой высоте, надо хоть сколько-нибудь двигаться и в меру своих сил и сложившихся обстоятельств, но продвигаться по этой лестнице, иначе человек, отказавшийся и не сделавший даже первого шага на этой лестнице, отказавшийся от достижения этой высоты в сущности, отказывается и от собственной свободы, и от свободы от греха, и фактически этим самым свидетельствует не о своей немощи, ни в коем случае, а о том, что грех он любит все-таки больше. Свое проявление, свои страстные проявления, свою зависимость со стихий, свою естественность он любит больше, чем эту христианскую свободу. И поэтому он отказывается шествовать, потому что на самом деле шествование по этой лестнице, переползание со ступени на ступень, как раз и возможно только потому, что человек осознал свою немощь. Поэтому человек, который говорит, что он не может, на самом деле не немощи своей испугался, а именно свидетельствует, что то естественно страстное состояние, которое у него есть, оно ему пока еще нравится, но Бог удивительно чуток, любвеобилен, человеколюбив, многомилостив и очень долго ждет, ожидая покаяния человека, долготерпелив, говорит послание апостола Петра, долго терпит, чтобы все смогли покаяться. Поэтому пусть сейчас наша жизнь, быть может, в гораздо большей степени, чем нам хотелось бы, страстно, а страстно она именно потому, что мы любим эти страсти, в которых пребываем, но даже маленькие наши молитвы, даже маленькие усилия нашей воли, даже намерение наше отложить эту нашу страстность и когда-нибудь вздохнуть воздухом свободы, Богом приветствуется. И когда мы до конца осознаем свою немощь и вожделеем освобождение от той или иной страсти, то один вопль наш к Богу в одночасье способен изменить нашу жизнь, как мы видели это в жизни раскаявшихся грешников, преподобной Марии Египетской, Никиты Столпника Переславского и многих других людей. Конечно, это все требует напряжения и всецелого самоотдачи Христу, совершенного умирания со Христом. И только таким образом можно постепенно, совлекая все более и более наших привычных нам и страстных греховных движений, восходить к совершенной свободе. Но возвращаясь к свидетельству апостола Павла, вот важно снова это напомнить, что для него-то все вот это, вся эта деятельность, все это восхождение к совершенной свободе, восхождение к царствованию со Христом, возможно только как умирание всецелое во Христе. Для кого-то оно совершается в раз, тотчас же, почти мгновенно. Для кого-то это медленное умирание в течение всей жизни. Для кого-то, может быть, оно скачкообразно, то есть когда-то человек медлил, а потом вдруг в преполовении своей жизни решился, отложил все, сбросил весь груз греха с себя и совлекся всей страстности и посвятил совершенно всего себя Богу, умирая со Христом весь остаток своей жизни, как, например, это произошло в жизни преподобного Амвросия Оптинского или Варсонофия Оптинского, люди, которые пришли в монастырь уже в очень зрелых летах и, тем не менее, очень быстро, кратко достигли высот, совершенств и свободной жизни, и совершенств духовных даров им данных. И вот для большинства-то людей такой опыт умирания требуется в течение всей жизни. Это медленный, ежедневный быт христианина, который на языке святых отцов и называется как борьба со страстями, потому что именно таким образом человек и соучаствует в умирании Христовом. Таким образом он совлекается греховного тела плоти и достигает спасения от мира. И дальше апостол Павел, перечисляя вот некоторые страсти, он дает понять, что речь идет не только о телесных, плотских, так скажем, страстях, о чреве или о плоти. Перечисленные апостолом Павлом страсти – это вообще знак нашего рабства перед миром, знак нашего рабства греху, нашего рабства испорченной естественности человека. И значит, знак нашего противления Богу. Мы пребываем неисправленными только потому, что считаем эти страсти чем-то важным, значимым для нас. Какие это страсти, перечисляет здесь апостол Павел? Гнев. Самая, казалось бы, естественная человеческая страсть. Как многие себя оправдывают тем, что они разгневались, не считая это даже грехом, не считая нужным в этом даже исповедоваться, всегда считая по преимуществу гнев-то свой справедливым, ну да, несколько не сдержанным, но справедливым в основании-то своем. И каждый оправдывает свою вспышку гнева, либо натуры, что я сделаю, я ведь вспыльчивый по натуре человек, или делая виновным человека, на которого был вызван наш гнев. Это он нас раздражил, это он неказистый, это он меня искусил, это он вел себя неправильно, а я просто вот, к сожалению, не сдержался, но причина-то в нем. На него все равно надо было накричать и надо было разгневаться, может, меру гнева выбрать несколько другую, но вообще-то он достоин был того, чтобы излить на него наше справедливое возмущение. Вот если бы Христос так ко всем людям относился, и всякий раз, когда мы достойны его возмущения, он бы преобильно изливал на нас свое возмущение, я уверен, тогда бы никто из людей не спасся, потому что его возмущение мы вызываем каждый день. И мы и призваны как раз отличаться кротостью. Кротость – это состояние, противоположное гневу. Кротость – это состояние Христова. Кротость – это состояние, в большей степени уподобляющего человека Богу. Неравнодушие просто, нетерпение – это некий, может, промежуточный этап на пути кротости. А кротость – это такое состояние человека, когда он не может разгневаться, он не сдерживается, он просто не может разгневаться, потому что он видит только перед собой человека, глубоко несчастного, лишенного любви, неспособного к любви и потому чрезвычайно несчастного. И единственный способ помочь этому человеку, явить ему в данный момент, момент бытия, явить ему всю любовь, на которую я сейчас способен. Конечно, это высота, но гнев, подчеркну еще раз, в данном перечислении апостола Павла, это такая страсть, которая делает нас противниками Богу. Мы спорим с Богом. Он кроткий, не спорил с теми, кто несправедливо его осудили. Мы не хотим идти за ним, не хотим подражать ему, если оправдываем собственный гнев. Дальше он перечисляет злоречие. Это всякие недобрые слова, которые мы говорим в отношении ближнего. Не то, чтобы мы им зла желаем, но злые слова говорим, обзывая их каким-нибудь образом глупец, безумный, ненормальный, идиот и всяким образом. Важно не то, что даже мы говорим, а та интонация. Мы раздражены, мы их не любим, они нам чужие, нам неприятно само созерцание их присутствия здесь, рядом с нами. Это не только мысль апостола Павла. Христос в Евангелии говорит, что всякий, кто скажет ближнему своему «безумен» или «пустой человек», подлежит суду, подлежит гиене огненной. Настолько это богоборческое состояние. Но мы настолько к этому привыкли, что даже не каемся в том, когда кого-то как-то обзываем, просто зло, с издевкой о ком-то говорим. Сквернословие, дальше перечисляет апостол Павел, как легко мы относимся к этому греху человеку, человеческому. Сами-то, возможно, и не говорим так, но как легко мы порой можем говорить, что относиться к тому, что люди думают сквернословие, что они при этом являются нормальными верующими христианами, крест носят, в церковь ходят и при этом ругаются страшно, ничего там плохого не видно, не видя. А как иначе жить? Это же естественно. Все так были. Еще и гордиться можно, что каким-то особым образом человек ругается, а мы думаем, да, действительно, что, собственно говоря, особенного? А то, что человек всяким скверным словом подписывает себе отречение от Христа, каждым своим скверным словом он называет себя врагом Богу и стало быть таким же человеком, как Иуда, или таким существом, как сатана, это почему-то в голову не приходит. Ну и последнее, что здесь говорит апостол Павел, это ложь. Конечно, ложь – это страшное зло. Отец лжи – сатана. Христос говорит в беседе с самарянкой, женщиной, что истинные поклонники должны поклоняться Богу в духе и истине. Об этом много сказано слов, что это значит, и обычно говорят о молитве. А мне хотелось бы сказать, что на самом деле обратить внимание на слово «истина». Человек, который лжет, который лукавит, который говорит неправду, не может молиться в духе и истине. Если человек не может сделать такой малости, как не говорить никогда никому лжи, о каких высоких состояниях или средних, или просто молитве может идти речь. Любой человек, который истинно хочет встретиться с Богом и войти в царство правды, он должен отречься лжи на всех этапах своей жизни, на всех сферах своего духовного, душевного, социального бытия, иначе он не может быть служителем Бога истины.
Поклонимся святому Христу воскресению, всего приди крестом радость всему миру.